уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, Илья Крамник, наш умный парень сегодня, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Здрасте, Илья.
Привет, Жень.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», смотреть можно, например, в YouTube-канале «Говорит Москва». Новость прям с пылу с жару. Штатная численность военнослужащих вооруженных сил России увеличена на 137 тысяч человек до 1 150 628. Соответствующий документ размещен тра-та-та. Согласно предыдущему указу 2017 года, то есть 5 лет прошло, штатная численность... была в том числе 1 000 000 человек военнослужащих. Вот, составляло всего 1 902 000. А 137 тысяч человек, много это, мало, за счет кого, и вообще почему этот документ появился?
Ну, смотрите, много или мало зависит от того, куда их распределят, это пополнение. В целом же о том, что нам не хватает людей, о том, что нас довольно маленькие, учитывая наши потребности вооруженные силы, говорили давно.
Так.
Особенно активно об этом начали говорить после того, как, скажем так, в процессе некоторого отката от Сердюковской реформы начали разворачивать новые части соединения. И вот тогда еще, в 15-16 году, стало видно, что людей не хватает. Когда вот формируют дивизию, скажем, была бригада, стала обратно дивизией, или формируют дивизию заново на ровном месте. На укомплектование уходило очень много времени. Потому что есть потолок верхней штатной численности вооруженных сил. Люди нужны всем. Выше этого потолка не прыгнешь. И очень часто, к сожалению, у нас, в принципе, многие подразделения так и оставались лишь на бумаге, не сформированными, скажем. Дивизия не имела всех частей, которые ей нужны по штату, или армия не имела полного армейского комплекта частей. Кроме того, есть проблема, вот она уже на поле боя выявилась, что, в принципе, саму штатную численность неплохо бы увеличить, потому что, когда у вас там в отделении, условно говоря, 8 человек, считай, экипаж боевой машины, то это... сильно снижает эффективность пехотного отделения, точнее, мотострелкового отделения на поле боя, поскольку трудно небольшим количеством людей контролировать довольно большое пространство. А если просто посмотреть на весь фронт специальной военной операции, то протяженность этого фронта, она через всю Европу, если вот так протянуть, вытянув в одну прямую линию. Вот. И... при этом наш противник обладает превосходством в численности, поскольку украинцы провели мобилизацию. У них, собственно, армия с самого начала была построена по вот этому мобилизационному принципу. С 2014 года они готовились к тому, что им, может быть, придется столкнуться с Россией в прямом противостоянии. Поэтому людей у них больше. И причины нам вряд ли будут объяснены в деталях, но я думаю, что вот эта нехватка людей, которая была выяснена не вчера отнюдь, плюс дополнительно подтверждена в ходе специальной военной операции, она и стала побудительной причиной для данного приказа. А уж о том, какие конкретно подразделения
будут пополнены,
соединения в первую очередь получат новые штаты, увеличение штатной численности, это мы посмотрим.
А здесь можно понять, за счет чего? Это контрактники, то есть это все речь идет о контрактной армии?
Вот это уже требует дополнительных разъяснений, в том числе от Министерства обороны.
Что они имели в виду?
Внутри вот этих, вот этого увеличения, какая доля придется на кадровый состав, то есть это и офицеры, и сержанты, и рядовые контрактные службы, и какая доля придется на... тех, кто на те должности, которые комплектуются по призыву. Ну, посмотрим, может быть, вот эту часть могут до нас донести, в принципе. Периодически пока... долю контрактников и срочников ее публикуют.
Да, кстати, по поводу вот контрактников и срочников, чтобы историю с указом закончить. Вот современное состояние российской армии показывает, что контракт – это скорее действительно то, к чему нужно в большей степени стремиться, или на равных должна быть и срочная армия, и, соответственно, контрактная?
Смешанный принцип комплектования, так называемый, он должен сохраняться, то есть когда есть и военнослужащие по призыву, и контрактники. Этот принцип не у нас одних, он во многих странах, в том числе в ряде стран НАТО. Для нас полностью контрактная армия, она просто по экономическим причинам недостижима, поскольку, чтобы дать конкурентоспособную зарплату, конкурентоспособную по сравнению с гражданским рынком, причем так, чтобы шли не просто, кого больше никуда не берут, а именно специалисты высокого класса, так, требуется очень сильно увеличить расходы военные. Это вряд ли реализуемо сейчас в условиях не самой простой экономической обстановки, поэтому... Я думаю, неизбежно будет сохраняться вот и то, и то.
Смешанный
будет
принцип.
Сохраняться и призыв, и контрактная служба. Кроме того, никто не снимает вероятной мобилизации, вот, для которой все-таки нужно иметь больший обычный резерв, который за счет службы призывов отдать проще.
Полгода специальной военной операции. Какие выводы можно сделать? Вот на что вы обратили
внимание? Один из этих
выводов, да,
это то, что численность имеет значение. Вот много лет говорилось, во всяком случае, если брать именно обывательскую точку зрения, а мы судим прежде всего с обывательской точки зрения, по крайней мере, это же касается обычных людей, слушателей, зрителей. Много лет говорилось и стало как бы хорошим тоном считать, что современная армия должна быть компактной, состоять целиком профессионалов, и это компактная армия может решить все задачи за счет современного вооружения, средств разведки и так далее. Это все справедливо и даже правильно.
Ну, Сирию приводили в пример
тоже
самое.
Но только
в
очень узком диапазоне условий. Когда у вас локальный конфликт низкой интенсивности, вот такая вот группа высокооплачиваемых военных специалистов с современным вооружением действительно может решить все задачи. Когда у вас речь идет о противостоянии государств с населением в десятки миллионов человек, у вас сразу численность опять начинает играть значение. Потому что просто вот эти укомплектованные профессионалами спецподразделения, которые есть с обеих сторон, они просто теряются на этом гигантском фронте.
Потому что просто большая территория.
Да, они как все там сметаются артиллерийским огнем. И там, где речь идет о противостоянии, в первую очередь, от логистических мощностей, кто больше 1000 тонн снаряжения доставит к фронту каждые сутки, там начинает играть значение старой доброй численности армии. Чем больше у вас на фронте людей, тем легче вам решать задачи.
И сюда речь идет в данном случае не только о боевых единицах, но и тех, кто тыловое обеспечение
разумеется, организует. Причем даже в первую очередь, я бы сказал, поскольку, в принципе, по большому счету, можно такое грубое соотношение вывести, оно разное для разных конфликтов, но в целом просто из общей численности военного контингента непосредственно боевые задачи решают где-то от четверти до трети людей. Да. И остальные занимаются их обеспечением. Либо прямо тыловым обеспечением, то есть подвоз тех или иных грузов, либо разведывательным обеспечением, связью, питанием, чем угодно. Но так или иначе, вот они работают на эту четверть-треть, которые непосредственно с оружием в руках бегают по полю боя, решают там задачи или едет в боевой машине. Вот. Соответственно, да, конечно же, вот возможности обеспечения, они играют не меньшую, а почти даже большую роль, чем непосредственно боевая мощь.
По-моему, еще об этом говорили буквально спустя месяц после того, как СВО началась, когда обнаружилось, что одно дело боевая единица заходит в условно-населенный пункт, выполняет боевые задачи, и, соответственно, как будто бы они вынуждены были заниматься в том числе и организацией вот, там, жизни и гражданских и так далее, и тем самым оттягивая эти ресурсы, которые должны были продвигаться дальше.
Да, ну здесь уже не столько о численности вооруженных сил даже можно говорить, сколько в целом о подготовке операции, потому что, ну, сейчас очевидно, что были допущены некоторые просчеты. В частности, не была продумана с самого начала вот именно система обеспечения жизни на освобожденных территориях. Тут можно, ну, можно гадать, но у меня лично впечатление создается, что это вызвано тем, что наши наши расчеты, они в основном основывались на том, что на Украине должен произойти или может произойти, и мы этого ждали как-то или готовили, некий переворот. И тогда нашими противниками будет только вот некоторое количество националистических формирований, с которыми мы можем относительно быстро разобраться. А дальше просто с учетом переворота и смены власти украинское государство будет работать, как оно и работало, обеспечивая функционирование каждого отдельного села.
Понятно.
Но мы столкнулись с тем, что украинское государство является нашим противником, оно воюет. Лишь там, где вот мы действительно заняли и устойчиво находимся, часть функционеров этого государства соглашаются работать в наших администрациях, соответственно, нам нужно эти администрации обеспечить собственными силами. И, естественно, это не могут делать вооруженные силы, они, в принципе, для этого не предназначены.
Ну, конечно, это уже другие люди, которые на другое учились. И поэтому во время гражданской администрации как раз-таки в том числе перекидывают людей, которые там занимались какими-то... были чиновниками в других регионах Российской Федерации. А по поводу беспилотников... отметили ли вы здесь тоже вот что-то, что связано с беспилотниками? Я помню просто, что еще Мураховский говорил, когда была Вторая Карабахская война, он хорошо анализировал, глубоко анализировал вообще роль беспилотников в ведении боевых действий, и потом говорили, что как будто бы у нас к этому то ли не прислушались, то ли не успели, то ли вообще не придали значению именно вот этим новым видам вооружений, как это правильно
есть
назвать?
Есть такое ощущение, понимаете, как тут можно, опять же, как сказать, вопрос масштабов конфликта. Если бы у нас был конфликт, условно говоря, масштабов там сирийского, ну, повторение.
К микрофону, пожалуйста.
Масштабов, если бы у нас был конфликт масштабов сирийского, вот какое-то повторение, то хватило бы нам беспилотников. И того небольшого числа, которое нам было, ну, в общем, хватило
бы. То есть они были?
Да. То, что конфликт будет настолько масштабным и настолько длительным, то, что техника будет теряться настолько быстро, к этому готовы не были. И если там по обычной технике, по тем же танкам, по артиллерии, по ряду другой техники у нас есть гигантские запасы, спасибо Советскому Союзу, и есть рабочая промышленность, то вот по той новой технике, производство которой началось относительно недавно, запасов просто нет.
Новые беспилотники,
по комплектующим для этой техники мы, к сожалению, очень серьезно зависим от Запада. Давайте называть вещи своими именами. Огромное количество комплектующих, и речь не только там о процессорах, например, но и, в принципе, во всей электронике, электротехнике, по большому счету, за редкими исключениями, имеет иностранное и при этом зачастую именно прямо западное происхождение, вплоть до американского. Когда в ряде беспилотников, ну, не будем конкретизировать, просто стоят немножко локализованные, но собранные из американских запчастей, американских систем управления, ну, это не очень хорошо.
Понятно.
Это зависимость есть. Сейчас решается эта проблема различными путями. Что-то удается все-таки делать здесь, тоже из импортных запчастей, но получаем их через какие-то другие страны. Каких-то компромиссов удается достичь по маршрутам ввоза, там, через, опять же, другие страны начать что-то завозить. Надо отдавать себе отчет, что просто вот взять самим завтра, и даже через год, и даже через 5 лет начать делать все это у себя невозможно.
Слишком это, длительный процесс должен быть.
Да, ни у кого
нет
такой возможности. И у американцев
это. Хорошо, а здесь, Илья, сразу, я вспомнила просто, что когда была атака, по-моему, на... НПЗ в Ростовской области, тогда какой-то из телеграм-каналов, который специализируется на анализе техники, написал, что это вообще был Самоделкин фактически, какой-то там условно на Алиэкспрессе купленный.
И такие аппараты тоже есть, просто за неимением лучшего они используются. Покупаются те же там комплекты китайские, покупаются готовые беспилотники китайские, коммерческие используются. У них есть свои ограничения, они легче теряется, если противник ставит помехи, ну, поскольку они не приспособлены к сочетанию условий помех. Хотя, в принципе, это дорабатывается. Там люди их перепрошивают за счет программного обеспечения, делают их более устойчивыми к возможным потере связи, дают им автономные возможности, что они могут возвращаться при потере управления там, и так далее. Вот. Это делается, и соответственно, это упрощает их использование, но так или иначе коммерческие беспилотники составляют очень большую долю от общей массы беспилотных аппаратов, пользуются им при этом не только там народные милиции ДНР и ЛНР, им пользуются и вооруженные силы России, им пользуются и подразделения наемников в частных военных компаний. Вот, поэтому, конечно же, вопрос о перемещении беспилотников, он очень острый, его решают там и за счет увеличения производства у нас, но в силу зависимости от импортных запчастей, это увеличение производства имеет свои ограничения, оно не может быть ни быстрым, ни очень большим, так и за счет вот поиска импорта, где это возможно, включая вот пресловутые иранские.
С Ираном было. Да. А за счет чего им, кстати, удалось все-таки наладить такое мощное производство? Потому что многие говорят, как-то страна под санкциями там 40 лет, а у них что-то все-таки
именно
есть.
Потому что Иран под санкциями 40 лет, они этот вопрос решают очень давно. И одна из, собственно, главных санкций, Иран не может покупать боевую авиацию. Именно поэтому, когда они поняли в 90-е годы, что то, что американцы поставили в 60-е, 70-е, постепенно превращать в устаревший хлам, они начали думать над совершенствованием своей авиации и нашли путь совершенствования в виде беспилотных аппаратов. Потому что все-таки есть на рынке доступный массив коммерческой электроники. Эту электронику можно покупать, можно использовать для своих нужд. Это не идеальные аппараты, они зачастую хуже там, тех же американских или израильских, или западноевропейских, каких угодно. Они там по своим условиям применения включают уже помехоустойчивость, способность действовать там, в разных условиях запаленности, задымленности, загрязненной атмосферы и так далее. Не пройдут, например, нашу военную приемку официально. Вот. Но они есть. В они летают, их можно терять в больших количествах, их... больших количествах иранских промышленных изделий, которые уже научились тоже обходить санкционные барьеры и находить коммерческую электронику там, где это можно. И западную, и китайскую они используют. Ну, китайскую, естественно, в большей степени. Вот. И они себе вот эту систему выстроили. Нам предстоит еще вот в этих
выстраивать.
Ее выстраивать. В этом плане вот нам у Ирана есть чему поучиться.
Насколько конечны, вообще конечны ли поставки западной военной техники Украине?
Ну, вы знаете, в принципе, как, есть две страны, которые могут поставлять много. Это США и Турция. Но Турция не хочет, очевидно. Она,
но Байрактар
поставляет,
но
только... Турция позволяет своим некоторым коммерческим предприятиям сотрудничать с Украиной, но именно на коммерческой основе. Вот, поэтому остается одна страна. Штаты поставляют относительно много, но тоже не бесконечное количество. Европа много уже не поставит. Есть страны, у которых еще сохраняются более-менее внушительные склады, в основном это страны Варшавского договора бывшие. Да, бывший Варшавский договор в первую очередь. Германия свои склады уже очень сильно проредила, в том числе и за счет передачи бывшего Варшавского договора. Но эти страны, они уже прикинули, что сами в случае чего остаются пустыми. Страх войны с Россией у них висит у всех.
Он прям осознаваемый, такой осязаемый.
Да. И они все отказываются от дальнейшей передачи оружия Украине без равноценной компенсации с Запада. А эта компенсация, смотрите, как интересно получается. Вот поляки, вот они передали Украине больше 400 танков.
Так.
200 там с чем-то Т-72 и 200 с чем-то ПТ-91, это польская версия лицензионная того же Т-72, ну, для кого совершенствованная. И говорят там, типа, дайте нам 400 танков взамен, чтобы компенсировать наши поставки Украине. У немцев, извините, полная численность танкового парка в действующих частях сейчас меньше 300 танков. Они хотят увеличить эту численность, ну, потому что они очень сильно сократили.
Но это же время должно быть, конечно.
Да. Вот. И чтобы просто передать полякам 400 танков, вот если брать новые, например, в промышленности, и запасов они не продадут, у них нет таких запасов. Вот. И они им самим нужны, чтобы наращивать свою численность танкового парка. А вот чтобы передавать новые, у них на эти 400 танков идет при нынешних объемах производства мирного времени лет 10.
Об этом, кстати, говорил Столтенберг в июне на саммите НАТО, когда ему претензию из Киева прилетело, почему вы тормозите. Он говорит, ну, то, что было на складе, мы выгребли, а чтобы конвейера запустить уже на новый цикл, это тоже требует все время.
И тут как, либо не увеличиваются темпы производства, они остаются темпами мирного времени, и тогда это все будет подавляться очень долго. Так. Либо, если темп производства наращивается, это само в себе, во-первых, тоже требует времени, там несколько лет на это уйдет.
Угу.
А во-вторых, ну хорошо, вы темп нарастите, вы что с ним потом делать будете?
А как передавать Украине? Ну, вот бизнес-модель такая.
Бесконечная война.
А ну мы же не знаем, на что они настроены.
В общем, и то сложно, дорого, долго. И, видимо, это в конечном счете станет основанием для поиска компромисса, когда станет ясно, что либо помощь Украине прекращается, либо она требует перехода на какой-то новый уровень противостояния.
А только Штаты, вы не рассматриваете такой вариант, что только Штаты снабжают?
Штаты сами по себе могут, но у Штатов есть уровень определенные ограничения, они не хотят чрезмерной эскалации, потому что всегда сохраняется риск прямого столкновения с Россией. А вот тот объем, который они передают, и который тоже, в принципе, не очень... Поставки Штатов тоже не блещут темпами, хотя, в принципе, они более быстрые, чем из любой другой страны Европы, кроме поляков. Вот поляки разве что быстрее передавали к весне. Вот этот объем, он тоже недостаточен для того, чтобы обеспечить Украине какой-то весомый успех на поле боя. То есть они могут сдерживать наше наступление, и главным образом потому, что у нас тоже есть политические ограничения, мы не рвемся вперед в атаку, поскольку это неизбежный рост потерь.
Ровно то, о чем Шойгу вчера говорил, замедляем темпы сознательно, чтобы и гражданских не
и свой боевой состав. И в том числе и собственные потери тоже не хотят наращивать, поскольку вот неприятный сюрприз начала марта, когда вот украинские войска атаковали наши тыловые колонны многочисленные, это проводило...
Это много чему научило после этого,
жертвам, большому количеству пленных. Вот повторения этого никто не хочет, поэтому все наступления очень медленные, только продвижение за огневым валом артиллерии. Вот. И с одной стороны это позволяет беречь людей, с другой стороны вот темпы остаются невысокими. И при этом очевидные политические ограничения, ну, по крайней мере, другого объяснения нет, по воздействию на украинскую инфраструктуру.
А по поводу инфраструктуры, кстати, любопытный вопрос, чтобы здесь продолжить по поводу, может быть, это можно делать выводы спустя полгода. Многие задаются вопросом, почему спустя полгода все равно узлы связи сохраняются, ЖД-полотно сохраняется, дороги сохраняются, значит, электричество есть, возможность Украины снабжать ГСМ, свою технику тоже есть. А что это за боевые действия такие, что противник, в общем-то, ну, не так сильно, чтобы обделён
я
в этом?
Я задаюсь теми же вопросами. Многие
интернет есть, опять же,
теми же вопросами. Очень многие, включая военнослужащих немалого ранга. Но, скажем так, наша практика политического диалога, не предполагая подробных объяснений.
Понятно.
Ну, вот. То есть поэтому есть мы не имеем ответа на этот вопрос.
Нет,
очевидно,
ответ
есть какое-то политическое ограничение, и при этом оно именно политическое, поскольку объективно оценивая наши там возможности по количеству ракет, в том числе тому количеству ракет, которые уже было выпущено по территории Украины, можно сказать, что да, если бы эти ракеты были применены целенаправленно против транспортной и энергетической инфраструктуры, ни транспорта, ни энергетической инфраструктуры на Украине бы уже не существовало.
Да. По поводу переговорных позиций. Как-то вот по ощущениям, я просто по лентам, по публикациям сужу, как-то вдруг слово «переговоры», «соглашение», «те или иные условия», какие-то альянсы, пришло наоборот. Наоборот, как в последние там три дня активизировалось, правда?
А, нет,
это
ну,
все
вот
с точки
контекст,
зрения, да,
если
того, что
в контексте последних трех дней,
конечно.
Да, по сравнению с весной это оно менее интенсивно, вот, а так нет. Очевидно, что это колеблется. То есть весной была большая активность на тему переговоров, потом как-то сошло на нет, типа все решили, что мы тут это занимаемся победой на поле боя, особенно с Запада решили, Украина должна побеждать на поле боя. Сейчас вот опять говорили о необходимости переговоров, но все равно, на мой взгляд, сейчас готовность к ним меньше, заметно меньше, чем весной, поскольку не видно пока ни у одной стороны
перевеса какой-то
готовой позиции переговорной. типа, мы готовы пойти на это и на это.
А переговоры в данном случае, как бы возможность переговоров идет по учебнику, пока у какой-то стороны не возникнет перевеса в ту или иную сторону, договариваться бесполезно.
Ну да, ну или даже без перевеса, но пока не возникнет понимание того, что лучшего она не добьется.
А, Илья Крамник с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Программа «Умные парни», новости, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Илья Крамник с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Ютуб-канал «Говорит Москва». Пожалуйста, все для вас. Телеграм-бот для сообщений «Говорит МСК-бот». И смски, и прямой эфир, все, пожалуйста, для вас. По поводу, смотрите, переговорных позиций. Все-таки сейчас определили, что все по учебнику, пока одна из сторон не получает какого-то перевеса или абсолютных выгод от заключения этого, значит, договора, ничего невозможно.
Не обязательно.
Не обязательно?
Быть и так, что просто стороны взаимно убеждаются, что не получат лучшего, чем здесь сейчас. И тогда тоже приходит
Хорошо, а как вы относитесь к той точке зрения, согласно которой, что договариваться о судьбе Украины придется вообще России и Штатам, и условный Зеленский не идет сейчас ни на какие контакты, и все всячески отметает очень громко и с помпой, просто потому что в Вашингтоне не велят? Я намеренно усугубляю, но вы понимаете, о чем речь.
Я скорее соглашусь с этой точки зрения, просто потому что сейчас поддержка западная, это прежде всего поддержка Штатов, она определяет жизнеспособность Украины в принципе. Угу. Если эта поддержка прекратится, то дни Украины сочтены. И по возможности, собственно, сохранения собственной экономики, и по возможности продолжения войны. И по возможности продолжения войны.
Так.
Просто потому что собственных ресурсов, финансовых, промышленных, каких угодно, Украины нет. У нее сохраняется инфраструктура, которую наши не трогают практически. Но одной инфраструктурой сыт не будешь, а возможности вот именно снабжать вооруженные силы собственным оружием, поддерживать их собственным горючим, Украины нет. Она нуждается в поставках из-за рубежа. Если в Штатах будет принято решение о прекращении этих поставок или их резком сокращении, то, соответственно, кончится возможность сопротивления Украины. Поэтому, с этой точки зрения, да, поскольку возможности сопротивления Украины определяются в Вашингтоне, то именно с Вашингтоном надо договариваться об условиях прекращения этого сопротивления.
А роль Турции, которая хочет вроде быть медиатором-модератором, но в то же время Калын, который вчера выступал по CNN, сказал, без Крыма нет соглашения.
Турция, ну вот, кстати, на тему Крыма я бы сказал, что Турция просто повторяет свою многолетнюю позицию. Она с самого начала, с 2014 года, это заявляла. Но роль Турции в возможности быть именно модератором в каком-то соглашении между Россией и Западом по вопросу Украины я бы не переоценивал. Турция хорошо подходит как площадка для переговоров. Она уже используется, там есть определенные контакты. Турция подходит как хаб такой для экономических связей, поскольку через территорию Турции тоже идут различные разного рода сделки, как явные, так и не очень явные. Вот. А будет ли Анкара участвовать именно в качестве такой значимой силы, определяющей условия нового соглашения, я все-таки сильно сомневаюсь. На мой взгляд, здесь результат будет достигаться, если и в трехстороннем формате, то третьей стороной, скорее, будет все-таки Брюссель.
Угу.
Как родитель такой коллективной Европейского
союза. Хорошо, но другой момент. Вспоминаем декабрь. Условия, которые выдвигала Российская Федерация, не расширение НАТО, внеблоковый статус Украины и так далее. Тогда НАТО делали заявление каждые там, 30 секунд буквально. Сейчас, кстати, из Альянса вообще не раздается ни слова. А в чем дело? Ну, практически.
Понимаете, вот те условия, которые мы тогда выдвигали, они сейчас внезапно начинают выглядеть очень умеренными такими.
Умеренными?
Да, умеренными, потому что вот, ну...
Потому что не послушали, получите.
Да, разговор, ну, вот, да, об этих условиях был бы намного лучше, чем то, что сейчас происходит для всех сторон. А этого разговора не состоялось. Во многом это происходило потому, что, в принципе, на протяжении многих лет на Западе вообще отмахивались, как от мухи, о предупреждении, что русским не понравится.
Угу.
Да что вы говорите, ничего не будет. Вот есть известный анекдот, не будем воспроизводить его в эфире, про учителя с опытом и Вовочку.
Ну, понятно,
вот.
Да.
Ну, вот то и произошло, опыт пошел куда-то не туда. Именно потому, что долгое время та сторона, от которой зависело принятие решения там, по расширению НАТО,
она
в принципе отказывалась,
да,
воспринимать интересы России как что-то значимое и, видимо, отказывалась воспринимать их возможные последствия. Оценка этих последствий проходила, да,
ничего не
что
сделают,
говорить,
примерно
ничего не будет,
так,
да.
Да.
Да,
угу.
Да, да. Сейчас мы имеем дело вот с совершенно иной ситуацией, которая была непредставимой еще летом прошлого года. Видимо, сейчас стороны будут переоценивать свой подход, но пока что эта вот ситуация, она в такой стадии, вот есть такие стадии принятия той или иной ситуации, вот когда последовательный человек проходит через отрицание, через гнев, через торг,
потом принятие возникает,
да-да-да. Вот, собственно, отрицание было сначала, вот сейчас это где-то на Западе между гневом и торгом.
Uh-huh.
Гневом, да что вы себе позволяете, сейчас мы с Ромажем по стенке, Украина должна победить на поле боя. И вот сейчас вот начинается торг, а вот может быть все-таки поговорить, а на каких условиях можно поговорить, а о чем можно договариваться. И вот по мере того, как кризис будет развиваться, причем кризис, имею в виду, не локальный, украинский, а общий, экономический,
целом, ага.
Европейский, экономический. Диапазон торга будет расширяться.
Ага. По поводу альянса. Здесь есть любопытный момент, потому что многие ваши коллеги говорят, что если бы был некий, ну, альтернативный, то есть если бы не случилось, что после развала Советского Союза НАТО, по сути, оказался главным военно-политическим монополистом. Угу. Если бы было что-то похожее, то тогда, может быть, баланс бы был и не рвануло.
Похоже, вы знаете, похоже, пытались отдать в виде ОДКБ.
А почему не удается подобным НАТО-альянсу создать?
Получилось не очень плохо, не очень хорошо. Почему? Тут ситуация, смотрите, какая. Если говорить о НАТО, то костяк НАТО – это старые европейские державы собственной тысячелетней истории. Они обладают собственной субъектностью, это повышает субъектность НАТО.
Несмотря на отсутствие субъектности в рамках Брюсселя?
Несмотря на это, но тем не менее. Просто то, что вот есть вес Германии как политического и экономического субъекта, есть вес Британии, даже несмотря на то, что Британия уже не член Евросоюза, вот, но она остается членом НАТО, есть вес Франции. И вот вес этих трех политических сил и ряда других, именно история которых насчитывает тысячу лет, он придает блоку значительно большую устойчивость, поскольку его воля блока, представляет собой некий компромиссный вектор воли европейских субъектов, определяющих. Сейчас НАТО вошло в дисбаланс именно потому, что вот к этому голосу старой Европы добавился поддержанный Штатами голос Европы Восточной. А Восточная Европа, у нее вектор очень такой характерно направленный на противостояние с Россией, и по мере того, как блок пополнялся восточноевропейскими государствами, вероятность компромисса с Россией становилась все меньше. Поскольку вот внутри блока решение принимается консенсусно,
да.
И если у вас Восточная Европа со своими правами голоса, то Прибалтика, Польша, Чехия, Румыния, Болгария, вместе они не дадут возможности достичь нормального компромисса с Россией. Что у нас? Что происходит с ОДКБ? С ОДКБ происходит следующее. Есть абсолютный доминант в виде России по экономическим военным возможностям. Есть зависящие от этих военных и экономических возможностей партнеры России по блоку. Но при этом есть политические элиты этих стран-партнеров, воспитанные в Советском Союзе и постсоветский период. и отстраняющиеся, дистанцирующиеся от России. В этих элитах еще не вызрело понимание, которое было в свое время у их предков, принимавших решение объединения там, в рамках Российской империи, Советского Союза. У них еще не вызрело понимание того, что без содружества, сотрудничества с Россией их страны не достигнут каких-то выдающихся результатов. Поскольку именно та безопасность, те экономические возможности, которые обеспечивают сотрудничество с Россией, обеспечивают и развитие этих стран. Только когда подобное понимание вызреет, и когда, соответственно, вектор политической воли элит этих стран будет направлен на сохранение и развитие сотрудничества с Россией, УДКБ можно будет рассматривать как полноценный военный блок. В НАТО, собственно, сложение вот этого вектора воль, оно до включения Восточной Европы, обеспечивало некое общее понимание безопасности, включая и понимание необходимости поддержания нормальных отношений с Советским Союзом.
А в этих странах, да, они здесь, были обреваемы здесь независимостью.
Здесь этого нет. При том, что вроде бы абсолютная зависимость есть, Россия должна была бы контролировать это все, имея возможность диктовать. И хотя вот физически, экономически, технически такая возможность диктовать в России есть, но политически тоже это как бы не в нашей традиции, поскольку, опять же, у нас традиция во многом советская.
Не, ну и был расчет денег дали, они все устроят.
Мы прислушиваемся к мнению наших партнеров, как прислушивались когда-то в Москве, соответственно, к мнению союзных республик, обладавших собственной субъектностью. И, соответственно, вот не используются те рычаги и методы, которые могли бы использоваться при ином политическом подходе. Этот вектор неизбежно будет меняться, просто потому что по мере смены поколения политиков, новое поколение тех же российских политиков, оно неизбежно задастся вопросом, а почему мы не используем эти рычаги?
Рычаги, с учетом того, что...
Да, тут можно прогнозировать, в принципе, что в любом случае странам, партнерам России по УДКБ, если они хотят продолжать иметь некие гарантии безопасности, преференции в экономическом сотрудничестве, особенно преференции в экономическом сотрудничестве.
Ну, конечно, тут и таможенный союз,
да,
и все на свете.
Да. Придется в намного большей степени учитывать мнение России вот в перспективе, особенно после смены поколений, когда уйдут поколения политиков, скажем так, с ностальгией по Советскому Союзу.
А нет ощущения того, что Соединенные Штаты Америки о том, как должно НАТО дальше развиваться, сделали сознательно ставку на бывшие страны Восточного Блока, они же там прибалтийские лимитрофы, все рядом с ними. Потому что, ну, старая Европа, она мыслит несколько в большей степени конструктивно.
Нет, разумеется, есть такое ощущение, я с этим соглашусь, собственно, можно назвать, собственно, Восточную Европу американскими клиентами. Это и есть американская группа влияния, поскольку, когда говорили об особых отношениях Москвы с Западной Европой, об особых отношениях Москвы с Берлином, с Парижем, с Римом.
Конечно.
Вот. Но именно вот этот вот, эти особые отношения, они как раз начали тускнеть на фоне расширения НАТО за счет Трансвосточной Европы. И Штаты в данном случае, у них собственный интерес и собственная политика. Для них вот происходящее на Украине в том числе, это возможность усилить собственный контроль над НАТО, увеличить свои доходы, продажи оружия, продажи комплектующих там, для европейской оборонки в том числе. Вот. И в целом Штаты вот за счет этого выигрывают, поскольку Европа становится более контролируемой, более зависимой. В том числе и ввиду экономического кризиса. Мы видим, что падает евро по отношению к доллару, что Европа вынуждена закупать больше энергоносителей у тех же Штатов, то есть доход Штатов и уровень их политического контроля, он растет сразу по нескольким направлениям. При этом основным направлением противостояния, надо понимать, что для Штатов остается не противостояние с Россией, которое уже давно не основное, а противостояние с Китаем, которое вот именно что определит всю политику Штатов. Вот,
Но при этом вот наш слушатель говорит, а про рычаг или противовес такой, как Китай, почему вы не вспоминаете? Это ОДКБ, но Китай с ОДКБ, не знаю. Китай же вообще свою политику
Китая союзов нет.
Предпочитает, он, да.
У Китая союзов нет. В принципе, на протяжении всей Китая у него были в основном вассалы и сателлиты. А союз именно вот такой обязывающий равноправный Китая с Россией.
Военный альянс.
Это такой вопрос вопросов, и при этом обе стороны, очевидно, не хотят на него идти. Поскольку у нас все-таки значительная часть политических элит по-прежнему
ориентирована на Запад,
сохраняет надежду на какой-то компромисс с Западом. При этом нужно понимать, что по большому счету Россия как была, так и остается в культурном и промышленном, и техническом, и экономическом смысле именно частью западной цивилизации, в первую очередь. Вот. Поэтому вот это стремление на Запад, оно никуда не девается. В Китае это прекрасно видят, прекрасно понимают. Там прекрасно понимают в том числе, что и отношения с Китаем для России это в том числе предмет торга в обоих переговорах с Западом, любых. Поэтому как бы не у нас не испытывают энтузиазм по поводу укрепления отношений с Китаем, в том числе и, казалось бы, в таких антизападных областях, как та же оборонка. Там вот если послушать людей в нашей оборонке, что они думают о Китае, то мало хороших слов мы услышим.
Короче говоря, это только просто отдельно взятые какие-то политики громко говорят. Ну, с Западом не получилось, пошли на Восток. А это все не так просто. Тем более, что действительно в такой плотном сотрудничестве, наверное, все-таки опасаются в какой-то мере и те, и другие. По поводу еще ядерной угрозы хочется с вами поговорить, потому что вы на эту тему много писали. А тут еще Ли Страсс, которая в качестве предвыборного жеста говорит, если мне кнопку дадут, я ее, конечно же, нажму. Ну, что-то такое.
Не, ну, я бы не стал там вот так толковать эти фразы. Там было такое, что, типа, если нужно будет.
Если, хорошо, если нужно будет. Но я сделаю все для того, чтобы было нужно.
Ну, там понятно, что, собственно, она Тэтчер пытается косплеить. Вот. Которая в этом плане тоже там отличалась решимостью и так далее.
Меня смущает история с дискуссией вокруг ядерной войны, честно говоря, тем, что все настолько готовы рвать на себе рубашки и делать такие заявления, что «а я буду смотреть, как погибаете вы», «а я буду смотреть, как погибаете вы», «а вообще мы сделаем так, что не все погибнут, а мы останемся». Просто потому, что люди либо не понимают природы ядерного конфликта, либо уверены, что его не будет.
Сейчас, ну, можно сказать, это и другое. Сейчас, в принципе, не осталось людей, которые понимали природу вот этого подобного конфликта. Почему? Потому что, вот когда, если брать 50-е, 60-е, 70-е годы, то все-таки политики и Советского Союза, и Запада в это время, это были либо участники, либо свидетели Второй мировой. Уже вот
все ужасы непосредственно видели,
участники,
знают.
Ну и свидетели во взрослом возрасте, они, в принципе, понимали природу большой войны. Дальше они были свидетелями развития ядерного оружия. Соответственно, они помнили, что такое атмосферный ядерный взрыв, они отдавали себе отчет последствий, для них это не было абстрактной картинкой. Там Леонид Ильич Брежнев, он именно что вот помнил, что такое испытание ядерного оружия натурное, и вот его личные впечатления об этом, они были частью ядерной политики Советского Союза, направленной в том числе и на достижение вот некой разрядки ограничения, затем начало переговоров о сокращении ядерных вооружений. Собственно, на Прибрежнево вот у нас все началось. Сейчас, конечно же, определенно страх ушел, поскольку картинка не пугает.
Только голливудские фильмы остались.
Да, да. Вот впечатление, которым уже много десятков лет, и которое испытывали там поколение отцов и даже уже дедов, оно не такое яркое. И вот ружье слишком долго висит на стенке, что уже кто-то решил, что оно запылилось, и, наверное, не выстрелит.
Просто люди жили очень долго в комфортных условиях, чтобы расслабиться.
Да, это, конечно же, очень рискованная ситуация. Она, конечно же, способствует резким высказываниям, резким жестам. Вполне возможно, что именно вот эти резкие высказывания и жесты, эта склонность к какому-то политическому эпатажу, она в итоге приведет к тому, что стороны действительно станут на грани реального ядерного кризиса. При этом...
Речь идет исключительно сейчас... о России и США или о других странах, которые тоже обладают ядерным оружием?
Я в первую очередь про Россию и США все-таки говорю, поскольку, скажем так, именно вот развернутым Европа. Для оперативного применения немедленным ядерным оружием располагают только две страны сейчас. Ядерный кризис, соответственно, он возможен именно вот в этих условиях. И при этом вполне возможно, что он в силу вот этого неверия перейдет к грани боевого применения. То есть, когда в начале 60-х там Хрущев и Кеннеди в Карибском кризисе стояли друг напротив друга, ни у кого из них не было сомнений что в том, что применение возможно.
То есть, они готовились?
Да, да, да. Потому что никто из них не подвергал сомнению
вероятность.
То, что война, возможно, война реально, она... действительно страшна и будет еще более страшной.
А что помогло?
Да, соответственно, вот это понимание отсутствия этого сомнения, оно побудило компромиссу. А сейчас вот эти все резкие высказывания, они как раз обусловлены тем, что у огромного количества политиков на заднем плане сидит ничего не будет.
И в смысле ничего не будет или не будет взаимного гарантированного уничтожения?
Тут можно по-разному.
Один умрет, разбирать. А другой
и в взаимное
останется.
Гарантированное уничтожение не верят, и в принципе в само применение ядерного оружия не верят, или же не верят в последствия для себя лично. Тут вот эти грани тонкости психологической реакции, грани отрицания опасности, они очень различны в каждом отдельном случае.
Потому что табу с темы снято само по себе или действительно в большей степени просто да. Это именно табу, потому что сняли, да?
Ну, тут смотрите, с одной стороны, люди предпочитали не размахивать ядерным аргументом, как вот такой...
Ну, паритет достигнут, что
да,
делать?
Ну, да. Потому что все понимали его реальность. Сейчас тут, знаете, можно как сравнить? Можно, опять же, это сравнить там, с людским лексиконом. Там люди в свое время ругательства были очень жестко табуированы, даже там такое невинное литературное слово, как «черт». Вот. Именно потому, что люди верили в реальность последствий в произнесении тех или иных слов.
Ну, понятно.
А потом, собственно, когда материалистическое сознание возобладало, лексикон стал намного более свободен, поскольку, ну какая опасность в словах? Так и здесь, сейчас, в то время, когда опасность войны была реальной, просто поскольку люди эту войну прошли и прекрасно ее понимали, люди гораздо более взвешенно подходили к тому, чтобы вот пугать друг друга войной снова. Они понимали последствия. Сейчас вот вроде бы у нас уже идет, по сути, вот большой конфликт, но, по сути, это большая европейская война, масштабом по своим, как ее называть.
Потому что и санкции, и поставки оружия.
Тысяч человек, да, со всей номенклатурой обычного оружия. Вот только ядерного оружия, по сути, там не хватает. Остальное там уже есть.
Ну, химического нет.
Да,
уж, давайте.
Ну, химическое оружие, химическое
нету, биологическое да.
Мы не будем брать, поскольку типа их уже ликвидировали, но вот из того, что у нас официально существует, вот только ядерного не хватает. Вот, но, тем не менее, все равно вот вероятность большой войны в Европе, она до многих еще не дошла. Хотя это...
Ну, думают, один зарядик пустим, город уничтожим, и вроде нормально. Ну, это такие рассуждения. Я просто вот вам транслирую то, что я вижу.
И вот так вот тоже не будет, поскольку все сложнее. И при этом надо понимать, что и Европу можно, любую страну, любой регион можно превратить в кладбище даже. Без непосредственного убийства бомбами там, людей в городах, можно просто пройтись, в том числе и не ядерным оружием.
Ну, ковровые бомбардировки, пожалуйста, да. Дрезден, там все, да. все это было уже, все проходили.
И просто мегаполисы будут опустошены, потому что просто исчезнет возможность поддерживать вот эту численность населения. Вот. Если же говорить о ядерной войне, когда просто не будет ограничений по применению такого оружия, то последствия просто трудно себе представить. Но, тем не менее... Тем не менее, заявления политиков резкие, они говорят нам о том, что, ну, то ли не боятся этих последствий, то ли считают, что это все не по-настоящему, по-нарочному.
Илья Крамник был с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран. Илья, спасибо, ждем снова.
Вам спасибо.
Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Боткин к вам придет. Я с вами до завтра прощаюсь в «Револьвере», встретимся.